Женщины и собственность. Что касается собственности, то здесь у женщин была большая свобода, с которой было покончено в период, наступивший после Средневековья. При каролингах, управляющие крупными поместьями и королевскими имениями, представляли отчеты королеве. Королева также была хранительницей королевской казны и выполняла важные функции, ежегодно распределяя среди придворных рыцарей дары, эквивалентные их жалованию. Дохристианской традицией, которая сохранялась в течение всего Средневековья, была юридическая система штрафов, называемая «Вергфельд», когда лица, нанесшие другой семье какой-либо ущерб или доведшие ее члена до смерти, выплачивали этой семье штраф. Штрафы, защищавшие женщин, были обычно так же высоки, как штрафы, защищавшие мужчин, а иногда и выше. Под особой защитой находились женщины детородного возраста. Более того, согласно одному англосаксонскому законодательному кодексу, женщина могла по собственной инициативе и по собственному желанию выйти из брака. И если она при этом брала на себя ответственность за воспитание детей, то имела право забрать себе и половину собственности. От англосаксонского периода 10-11 века до сегодняшнего дня сохранились лишь 30 завещаний, и 10 из них – это завещания женщин, каждая из которых обладала значительной собственностью и теми же правами на собственность, что и мужчины. В 1000 году роль женщин в английском обществе была более сложной, чем кажется на первый взгляд. Женщины были основательницами монастырей, и под их контролем находились все пожертвования этим монастырям. Они занимались и благотворительной деятельностью, что повышало их статус в обществе. Женщины и интеллектуальная жизнь. Юношей аристократического происхождения учили главным образом обращению с оружием и военному делу. Женщин же, как правило, обучали чтению, письму, пению и рисованию. Обычно женщины и составляли слой грамотных людей. И это были не только аристократки. В школах при монастырях можно найти записи о том, что здесь проходили курс обучения девочки, начиная с 6-7 лет, не только благородного происхождения, но и дочери прислуги или ремесленников. Женщины умели не только читать, но и писать. Например, существует мнение, что первый официальный учебник во Франции написал Франсуа Рабле. Однако за 5 веков до рождения Рабле, между 841 и 843 годами нашей эры, женщина по имени Дуода написала «Мануэль пур Монфель». Процветало искусство, музыка впервые вышла за рамки религиозных и церковных обрядов, сочинялись первые светские инструментальные произведения. Еще более примечательным и совершенно уникальным явлением стало быстрое развитие куртуазной литературы поначалу в Провансе и Аквитании на юге Франции. Де Сен-Сир, трубадур XIII века, тонко подметил: «Изысканная любовь для мужчины – это достижение небесных высот через женщину». Ценности, воплощенные в куртуазной литературе, дважды прерывали свое влияние на Европу в XII-XIII веках, когда она возникла, и, что еще более удивительно, в XVIII веке, когда она возродилась и породила целое направление романтизм. Режин Перну даже утверждает, любовь была изобретена в XII веке. Конечно, именно тогда возникло то, что отличает отношение к любви на Западе от ее восприятия в остальном мире. То новое, что возникло в XII веке, рассматривалось как важный этап в процессе эмансипации женщин. Согласно Льюису, трубадуры способствовали переменам, которые вошли в нашу этику, в наше воображение и в повседневную частную жизнь. Они же воздвигли непреодолимые барьеры между нами и классическим прошлым с одной стороны, и Востоком настоящим с другой. По сравнению с этой революцией, Ренессанс был просто мелкими брызгами на поверхности литературы. Первоначальный импульс к появлению куртуазной литературы исходил от Ленгадок. На юге Франции, где в то время на этом языке говорили все, то есть половина населения страны, эта литература называлась «Троба Финамор». Она дала толчок развитию поэзии на всех других зарождающихся языках Европы от Каталонии и Галиции до севера Франции, Германии, Англии и Италии. Заметим, что до этого времени книги неизменно писались схоластическим латинским языком и были доступны только ученым, получившим церковное образование. Таким образом, впервые появились книги, написанные на родном языке, и это не только было ново по сути, но и имело важное социальное значение, поскольку эти книги были понятны представителям самых разных социальных слоев. Впервые у простых людей появилась своя литература. Один из самых известных литературных сборников того времени был посвящен истории Грааля, которая очаровала не одно поколение людей, в том числе и наших современников. Существует много различных версий этой истории, но все они пронизаны одной особенностью. В версиях XII века Грааль – священная чаша, достаточно очевидный символ женственности. Главная идея этой истории состояла в том, что подлинное учение Христа проповедовали не Петр и Павел, а хранитель Грааля, и только женщины были достаточно чисты, чтобы нести чашу Грааля. Конечно, это прямо противоречило учению церкви, и позже инквизиция жестоко расправлялась с подобными идеями и с людьми, которые их распространяли. Текст в рамке. Женщины-трубадуры XII века. Мэгбоген исследовал то общее, что объединяло 20 женщин-трубадуров первой волны куртуазной литературы. Все они имели дворянское происхождение, происходили из Южной Франции и владели собственностью, что было обычным явлением по законам о наследовании того времени. Все они занимались поэтическим творчеством от имени женщин, и сохранились документы, подтверждающие, что, по крайней мере, половина из них при жизни имела официальный статус поэта. Этим женщинам было бы трудно понять, почему Жорж Санд, добиваясь серьезного признания, была вынуждена взять мужской псевдоним. Из 20 женщин-трубадуров, которые писали на оригинальном Ленгадок, сохранились тексты 18. Вот несколько коротких отрывков, написанных с откровенностью, какой не найдешь в поэзии трубадуров-мужчин. Элиас Кайрол. «Я хочу знать правду о той любви, которая когда-то была у нас, поэтому скажи мне, пожалуйста, зачем ты отдал ее другой?» Изабелла родилась в 1180 году. «Он так обидел меня, что теперь и не знает, куда спрятаться. Нет, я не ошиблась, когда лишила его своей любви, и я не унижусь ради него». Неизвестный автор, женщина. «И все же, в конце концов, потеряешь ты, если у тебя не хватит храбрости доказать свою правоту, и ты принесешь нам обоим несчастье, если откажешься сделать это, ибо дама не осмеливается открыть свои подлинные желания, опасаясь, что все сочтут это вульгарным». Гарсенда родилась в 1170 году, была замужем за Альфонсом II из Прованса. После его смерти в 1209 году стала регентом Прованса и занимала это положение до 1217 или 1220 года. К смущению некоторых ученых, кажется, имеется даже уникальный случай лесбийской любви. «Молю тебя тем, что делает тебе честь, не дари свою любовь лживому поклоннику». Прелестная женщина, достойная возвышенной радости и благородной речи, к тебе обращены мои станцы. Потому что в тебе есть веселье и счастье, и все то, чего можно желать в женщине. Биерис де Романс, первая половина XIII века. Интересно, что не менее 20 женщин-трубадуров было обнаружено среди первых трубадуров XII века, писавших на Ленгадок. Примечание. Работы женщин-трубадуров находились в забвении до тех пор, пока Оскар Шульц Гора не открыл их и не опубликовал в конце позапрошлого века небольшую монографию. Мэг Богин предоставляет полный перевод их работ. Эти трубейриц, как называли таких женщин-поэтов на их родном языке, были необычайно сведущи в вопросах куртуазной любви с точки зрения средневековой женщины. Смотри текст в рамке. Так в центральный период средних веков появился новый пример уникального поклонения женскому архетипу. Потом, после XIII века, нам уже долго не найти такого свободного самовыражения женщин, характерного для трубейриц. Очевидно, что черные Мадонны существовали до появления куртуазной поэзии, тем не менее, чрезвычайно быстрое распространение изваяний черной Мадонны по всей Европе совпадает с ростом популярности этой литературы. Есть даже прямая связь. На духовном уровне, как было показано в этой литературе, явно присутствует влияние суфизма. В одной из традиций суфизма, чей расцвет совпал с бумом черной Мадонны в Европе, Мария называлась Лейла, что значит «ночь», и прославлялась как высшая цель мистических поисков. Это нашло отражение в воспевании трубадурами «Нотр-Дам де ла Нуи», в прославлении ее как Мадонны преобразования, как королевы их духовных поисков. Поэтому можно не удивляться тому, что женщины были, вероятно, самыми выдающимися харизматическими личностями среди самых знаменитых мистиков и мистических авторов своего времени. Можно назвать, например, Хильдегарду фон Бинген, Херет фон Ландсберг, Марджери Кэмп, Джулиан из Норвича, Катарину из Сиены, Катарину из Генуи и многих других. Один немецкий ученый все связал воедино. Куртуазная литература, мистическая любовь к черной Мадонне, алхимия и влияние суфизма в его средневековой форме – все это имело одну общую цель – внутренний опыт «хиерос гамос» – священного брака с андрогенными чертами, интеграция мужского и женского начал, приводящая к слиянию человеческого с божественным. Женщины в политике. Некоторые очень независимые женщины играли выдающуюся роль в политической и интеллектуальной жизни в центральный период Средневековья. Ярким примером тому является Элеонора Аквитанская, жившая в XII веке. Она была дважды королевой, матерью двух королей, она с успехом противостояла императору и папе и управляла своими двумя королевствами, проявляя удивительную ловкость и сильную волю. Именно из-за последнего качества она позже заслужила дурную репутацию у историков, мужчин. В свое же время она отнюдь не была исключением. Режин Перну анализирует жизнь Адель де Блуа, королевы Анны, графини Матильды, Агнес де Пуату и Алиеноры из Кастилии, показывая, что они были совершенно независимы и оказывали серьезное влияние на политическую жизнь своего времени. Все они жили в промежутке между X и XIII веками. Даже женщины-монахини сказали свое слово в политике. В течение XI века аббатиса из Мобеш, север Франции, управляла не только своим монастырем, но примыкавшей к нему территорией, в том числе городом. У аббатисы Регенсбургской были свои депутаты в национальных ассамблеях. Аббатисы из Херфорда и Кведленбурга снаряжали воинские контингенты для армии императора и имели своих представителей на собраниях империи. Многие монастырские общины были двойными, то есть имели под своей юрисдикцией один монастырь для монахинь, а другой для монахов. Согласно проведенному исследованию, 50 таких двойных монастырей, все они находились под управлением женщин. Все подчинялись аббатисе, а не аббату. Такие двойные монастыри будут ликвидированы к концу XIII века. Приданое невесты против выкупа жениха. Во многих обществах по-прежнему сохраняется обычай, когда при заключении брака родственники невесты выплачивают деньги или отдают какое-то имущество в качестве приданого, или когда жених должен заплатить выкуп. Тацит отмечал в 98 году нашей эры, что в германских племенах жених платил невесте, а не наоборот, как это практиковалось в Риме, таким образом прослеживая колебания маятника между традициями Рима и германских племен, можно найти некоторые количественные показатели отношения к женщине в обществе. И что интересно, германская система не только сохранилась в неприкосновенности в центральный период Средневековья, но и повсеместно вытеснила традиции Рима даже из Средиземноморской Европы, где они господствовали в течение многих веков. Арабский летописец Ибрагим ибн Якуб описал в 965 году нашей эры одну из традиций, типичных для варварской Европы. Стоимость супружества так высока, что если человек имеет две или три дочери, то они для него целое богатство. Если же у него рождаются мальчики, это становится причиной его бедности. Аналогичные жалобы появились в Европе снова в конце средних веков, 1300-1500, только женский и мужской пол при этом поменялись местами. К удовлетворению экономистов, возможно, это самое точное из всех имеющихся количественных оценок важных перемен, в том числе и смены женского архетипа, потому что X-XIII века отличаются определенной переоценкой в денежном выражении стоимости девушек и женщин по сравнению с предшествующим или последующим периодами. Некоторые историки пытались объяснить чрезвычайно активную роль женщин в центральный период средних веков простой нехваткой трудовых ресурсов в городах. Но если это так, то почему были синие понедельники? И зачем в таком случае тратили столько времени на ваяние витиеватых скульптур, которые стоят в самых дальних и незаметных уголках соборов? Что еще более удивляет, зачем строить сами соборы, рассчитанные на количество людей в 3-4 раза превышающие численность городского населения, зная при этом, что люди, начавшие это строительство, не увидят его завершения при жизни? Я убежден, что за всем этим стоит нечто более важное, и пример с соборами, который я предлагаю рассмотреть, доказывает это.